«Я не понимаю, Ваше Величество, чего вы хотите? Отпущение грехов?» «Да, действительно, место для города выбрано неудачно. Ну и ладушки, ступайте, сын мой, и больше не грешите. Отпускаются вам грехи ваши. А теперь, Ваше Королевское Величество, если вы не возражаете, адиос. У меня на языке крутится парочка смачных лимериков, которые обязательно нужно записать».
«Так вы, Мартин, рекомендуете эвакуировать город?» — спросил король, не отводя взгляда от окна.
«Я колебался лишь секунду. Конечно».
«А сами-то вы уедете?»
«Почему бы и нет?»
Король Билли повернулся и посмотрел мне в глаза. «И все-таки вы уедете?»
Я помолчал, потом не выдержал и отвел взгляд.
«Так я и думал», — сказал правитель планеты.
Сцепив свои пухлые руки за спиной, он снова уставился в окно.
«Будь я детективом», — продолжал он, — «я бы насторожился. Самый большой творческий неудачник нашего города после десятилетнего молчания берется за перо. Причем всего...» «Вы что-то сказали, Мартин?» «Всего через 2 дня после первых убийств. Он совершенно оставляет общественную жизнь, в которой доселе играл весьма заметную роль. Корпит над эпической поэмой тихоня этакий, и даже юные девы не опасаются более его козлиной похоти». Я вздохнул.
«Козлиной похоти, государь?» Король Билли оглянулся. «Хорошо», — сказал я. «Вы изобличили меня, признаюсь. Я убивал и купался в их крови. Это обалденно стимулирует творческую потенцию. Я думаю, еще 3 сотни жертв, и моя новая книга будет готова».
Король Билли отвернулся и вновь уставился в окно.
«В чем дело?» — спросил я. «Вы мне не верите?»
«Нет, не верю».
«Почему же?»
«А потому», — ответил король, — «что знаю настоящего убийцу». Мы сидели в затемненной нише и смотрели, как Шрайк убивает романистку Сиру Роб и ее любовника. Света было маловато. Из-за этого казалось, что слегка перезревшая плоть Сиры тускло фосфорицирует, а белые ягодицы ее куда более юного приятеля словно бы плавают в полумраке спальни отдельно от его загорелого тела. Их любовный акт достиг своего апогея, как вдруг... произошло нечто необъяснимое. Юноша, уже готовый замереть перед оргазмом, внезапно взлетел в воздух, как будто Сира непонятным образом вытолкнула его из себя. Звуковая дорожка на диске, воспроизводившая до этого обычные стоны, вздохи, всклипы и неизбежные при такого рода занятиях указания, неожиданно наполнила нишу криком. Сначала закричал он, потом она. Изображение покачнулось, это тело юноши ударилось о стену рядом с камерой. Сира лежала в позе трагикомической незащищенности. Ноги широко раздвинуты, руки раскинуты в стороны, груди примяты, бедра белеют в темноте. В ожидании экстаза она запрокинула было голову, но время шло, и когда она снова приподняла ее... потрясение и злость на ее лице сменили до странности похожую на них гримасу. Она открыла рот, собираясь закричать. Но крика не последовало. Вместо него послышался звук, похожий на хруст разрезаемого арбуза. С таким звуком лезвие проходит сквозь плоть. Серп просекает сухожилия и кости. Голова Сиры откинулась назад, рот раскрылся невероятно широко, и ее тело ниже грудины буквально взорвалось, а затем разошлось, словно разрубленное незримым топором. Затем вступили в дело невидимые скальпели, и на коже появились поперечные разрезы. Казалось, мы просматриваем в ускоренном темпе заснятую скрытой камерой операцию хирурга-маньяка. Это было жестокое вскрытие, ибо совершалось оно на живом человеке. Впрочем, нет, уже не на живом. Как только иссяк поток крови и прекратились конвульсии, руки и ноги Сиры безвольно раскинулись и застыли, выставив напоказ омерзительную груду внутренностей. И вдруг на какую-то долю секунды рядом с кроватью возникло нечеткое красное пятно, отливающее металлическим блеском. «Стоп!» — приказал король домашнему компьютеру. «Крупнее, контраст!» Пятно стало четче, и мы увидели голову существа, которое может привидеться разве что в наркотическом кошмаре. Лицо из стали, хрома и кости. Пасть, как у помеси волка с экскаватором. Глаза, как рубиновые лазеры, сверкающие сквозь кроваво-красные самоцветы. Из переливающегося ртутного лба торчит кривой 30-сантиметровый клинок. Такие же шипы воротником окружают шею.
«Шрайк?» — спросил я.
Король Билли кивнул, точнее, шевельнул подбородком. «А что с мальчишкой?» — спросил я.
«Нашли только тело Сиры», — ответил король. «Его хватились, когда обнаружили вот этот диск. Оказалось, какой-то специалист по развлечениям из Эндимиона.
Голограмму нашли недавно?»
«Вчера. Служба безопасности осматривала спальню и на потолке обнаружила камеру, совсем маленькую, меньше миллиметра. У Сиры была целая библиотека подобных записей. Очевидно, она использовала камеру только для того, чтобы увековечить свои постельные безумства», — подсказал я.
«Именно». Я встал и подошел к плавающему в воздухе изображению чудовища. Провел рукой сквозь его лоб, шипы, челюсти. Компьютер рассчитал величину этого создания и дал его в реальном масштабе. Судя по размерам черепа, наш местный Грендель был более 3 метров ростом.
«Шрайк», — пробормотал я, скорее приветствуя его, чем называя по имени.
«Ну, Мартин, что вы можете о нем сказать?»
Я вскинулся. «Почему вы спрашиваете у меня? Я поэт, а не мифоисторик».
«Вы обращались к компьютеру Ковчега
с запросом относительно происхождения и природы Шрайка».
Я приподнял бровь. Всегда считалось, что обращение к корабельному компьютеру остается анонимным и конфиденциальным, как подключение к инфосфере гегемонии. «Дело это сугубо личное, и анонимность гарантируется».
«Ну и что?» – парировал я. «С тех пор, как начались убийства, наверняка уже сотни людей интересовались легендой о Шрайке. Может быть, даже тысячи. Потому что кроме этой единственной легенды мы не знаем о нем ни хера».
«Совершенно верно». Король весь сморщился. «Но вы-то полезли в эти файлы за 3 месяца до первого инцидента».
Я вздохнул и снова плюхнулся на подушке. «Да, я запрашивал эти файлы. Да, я читал эту блядскую легенду. Ну и что? Я хотел использовать ее в своей поэме. Арестовать меня теперь, что ли?»
«И что вы узнали?»
Вот тут я разозлился всерьез. Даже топнул копытом по ковру. «Только то, что было в этих сраных файлах! И вообще, Билли, какого черта вам от меня нужно?»
Король потер бровь и замигал так, как случайно задел мизинцем глаз.
«Не знаю», — сказал он. «Служба безопасности хотела забрать вас на корабль и устроить допрос 3-й степени с полным интерфейсом. Но я решил поговорить с вами сам».
Я заморгал, испытывая странное чувство невесомости в желудке. Допрос с полным интерфейсом. Это кортикальные зонды и черепные разъемы. Почти все допрошенные подобным способом со временем опять становятся нормальными людьми. Почти все.